Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы завершаем наш небольшой цикл передач, посвященный музейным искусствоведам, экспертам и коллекционерам произведений искусств. Мы в Главном музее Петербурга в Эрмитаже, в гостях у заведующего сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Виктора Файбисовича. Виктор Михайлович, за последние только 17 лет в Эрмитаж поступило 90 тысяч музейных предметов. Какими путями они приходят к вам?
Одним из источников пополнения фондов Эрмитажа является, разумеется, непосредственный прием предметов у населения для представления на фондово-закупочную комиссию. Наш сектор основан был в 2000 году. По четвергам, приемный день, принимаем всех, кто хочет свои сокровища предложить Государственному Эрмитажу. Но и до этого, до того, как наш сектор был основан, по четвергам вела прием секретарь закупочной комиссии Лидия Петровна Лаврова, которая в течение нескольких десятилетий одна выполняла те функции, которые сейчас мы выполняем впятером. Правда, надо сказать, что функции ее были много уже наших. В нашем секторе до сих пор хранится как своего рода экспонат. Машинка Underwood, на которой она печатала протоколы заседаний фондово-закупочной комиссии. Кроме того, мы, разумеется, следим регулярно за тем, что продается на крупнейших аукционах мира. И крупнейшие аукционы мира присылают нам свои каталоги. Мы постоянно получаем каталоги Кристис, Сотбис и Доротеума. Получаем каталоги других фирм, но не столь, я бы сказал, регулярно. И, разумеется, мы знаем коллекционеров, коллекционеры знают нас, и они часто предлагают нам вещи, которые мы у них приобретаем. Мы не только приобретаем, а получаем дары, и дары иногда бывают чрезвычайно значительными, и особенно урожайным у нас был в этом отношении прошлый 2014 год.
Поведите, пожалуйста, какие-нибудь примеры даров Эрмитажу.
Дар, который преподнесли нам английские друзья Эрмитажа. Они приобрели для Эрмитажа плакету с минбара знаменитой каирской мечети Ибн Тулуна, которая была исполнена около 1296 года. Это резная плакета, которая представляет собой одну из плакет, которыми был облицован минбар, то есть кафедра, с которой выступает в мусульманских мечетях проповедник. Ну, это большая редкость и довольно высокой стоимости предмет. Таких предметов существует в музейных собраниях всего там 3 или 4, насколько мне известно. Мы получили от племянницы замечательного русского художника Сорина портрет, который был исполнен им в 1929 году. Это портрет брата-дарительницы, госпожи Ан Сорин Руане. И она торжественно передала нам его на открытии выставки новых поступлений, которая состоялась 19 октября 2014 года. Мы получили несколько замечательных даров от наших американских друзей. Как-то не парадоксально, но мы чаще получаем дары из-за рубежа, я имею в виду крупные и такие монументальные, чем от наших соотечественников. И соотечественники дарят нам замечательные вещи, причем, как правило, эти дары делают нам не те, кого принято называть олигархами, а люди отнюдь не самого высокого достатка. Я всегда вспоминаю в таких случаях, скажем, дар одного из петербуржцев, который принес нам несколько предметов из сервиза, который был исполнен для императорской яхты «Держава». Он подарил их Эрмитажу в память о своем тесте, военно-морском офицере. Вот одна из петербурженок только что преподнесла нам в дар фотопортрет Целиковского, бывшего директора императорских театров. Дары иногда по количественным показателям не уступают количеству приобретаемых нами вещей.
Повлияли ли последние политические события на отношение к Эрмитажу ваших зарубежных коллег?
Ситуация, безусловно, повлияла на наше положение, но повлияла она преимущественно в том смысле, что в связи с падением курса рубля, приобретения, которые мы делаем за рубежом, оказываются теперь весьма ограниченными, потому что у нас просто стало меньше денег для приобретения за рубежом. Но если говорить об отношении к Эрмитажу западноевропейских коллег, то я ни в чем не замечаю никаких изменений, потому что убеждение в том, что именно культура должна примирять народы и сглаживать политические конфликты, выступает Михаил Борисович Петровский регулярно. Я думаю, что он в этом абсолютно прав, но надо отдать должное нашим зарубежным партнерам. Они не путают политику и культуру.
В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у заведующего сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Виктора Файбисовича. Какими критериями вы руководствуетесь, приобретая произведения искусства за рубежом? Какие-то есть целенаправленные программы? Например, надо конкретно покупать все акварели какого-нибудь английского художника XVIII века.
Наши желания всегда должны согласоваться с нашими возможностями. Возможности Государственного Эрмитажа, особенно сейчас, довольно ограничены. Ну, бюджет Эрмитажа несопоставим с бюджетами других российских музеев. Мы находимся в несомненно привилегированном положении и потому, что нас лучше финансирует государство, и потому что мы больше зарабатываем для наших проектов сами. Но по сравнению с колоссами вроде, скажем, Лувра или там Поль Гетти музея, наши возможности довольно скромны. И если, скажем, музей, ну, например, Национальная галерея в Лондоне имеет возможность купить за 40 миллионов долларов, как они сделали это в 2004 году, «Мадонну с гвоздиками» Рафаэля. Но они купили этот предмет у герцога Нортумберлендского, которому американские музеи предлагали 60 миллионов долларов за эту очень маленькую, очень скромную, хотя и замечательную по художественным достоинствам вещь. И герцог Нортумберлендский исключительно из соображений английского патриотизма продал это своим. Но такого рода приобретения нам, к сожалению, совершенно недоступны. Британское правительство не дает на приобретение Национальной галереи ни одного пенни. Деньги, которыми они обладали для приобретения этого произведения, сложились из сумм, которые выделяет National Art Fund, Национальный художественный фонд, и Национальная художественная лотерея. Этот фонд напоминает, по-видимому, правда, только напоминает наш фонд культуры, но обладает гораздо большими возможностями, потому что едва ли не все британцы состоят членами этого фонда и делают туда свои пожертвования. И куда более скромные музеи, чем Национальная галерея в Лондоне, может сделать некую заявку на приобретение каких-то произведений для себя. Эта заявка будет рассмотрена, если будет сочтено, что этот предмет должен находиться именно в этом, пусть провинциальном и небольшом музее, то он будет приобретен. Наш бизнес еще не очень осознал, по-видимому, свою ответственность за сохранение и приумножение отечественной культуры, в частности, музеев. И единственным совершенно выдающимся в этом отношении человеком остается для нас Владимир Олегович Потанин, который в течение многих лет финансирует реставрационные работы в Эрмитаже, выделяет постоянные гранты для научных работ и который, если вы помните, финансировал приобретение «Черного квадрата» когда-то, выложив за это $1 миллион. Но для Эрмитажа приобретение, повторяю, вот таких вот вещей, как, скажем, 40-миллионный Рафаэль, остается предметом надежд и мечтаний, потому что за вот 15 лет, которые прошли со дня основания нашего сектора, самым крупным приобретением, хотя оно действительно было совершенно замечательным и не имеющим аналогов, по-моему, в истории Эрмитажа со времен Октябрьской революции. Это было приобретение двух коллекций из собрания галереи Попова в Париже, которые в общей сложности, я, к сожалению, не могу называть этих сумм, они составляют некую коммерческую тайну, причем эта коммерческая тайна не Эрмитажем обусловлена, пожеланиями продавца. Эта сумма была довольно намного скромнее той суммы, которую я называл, имея в виду Рафаэля для Национальной галереи. Но приобретение это было действительно совершенно выдающимся, я бы сказал. И мы, конечно, сделали тогда огромный шаг в пополнении фондов Эрмитажа, потому что приобрели 140 произведений раннего русского фарфора, фарфора XVIII века, причем середины XVIII века по преимуществу, и приобрели 92 произведения, относящихся к коллекции русского акварельного портрета, который в течение всей своей деятельности собирал вот этот вот замечательный галерист и коллекционер Александр Александрович Попов.
Министерство финансов России предложило правительству передать функции учредителя для культурных, научных и образовательных учреждений в профильные министерства. В этом случае, если это произойдет, Эрмитаж что, станет подчиненным Министерству культуры и потеряет свой особый статус?
Ну, я ничего хорошего не жду от такого рода перепрофилирования, и полагаю, что мои коллеги тоже. Я уж не говорю о том, что от относительного добра добра не ищут. Эрмитаж, конечно, заслуживает лучшей участи, чем та, которая ему сейчас уготована, а если говорить о грядущих переменах, то полагать, что они будут к лучшему, не приходится, потому что чем выше подчинение, тем больше возможностей. Разумеется, это мы, конечно, предпочли бы оставаться в подчинении правительства. У нас постоянно и сейчас проходят разного рода бюрократические усовершенствования, которые можно оценить по знаменитому афоризму Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В качестве примера могу привести распространение на область закупок всех наших музеев действия 44-го федерального закона. Этот закон направлен против, совершенно очевидно, направлен против коррупции. С этой целью была введена дополнительная экспертиза всех произведений, которые мы приобретаем. Значит, раньше нам достаточно было прислать в Министерство культуры для приобретения, а надо сказать, что все произведения, которые стоят дороже 100 тысяч рублей, то есть еще недавних 3 тысяч долларов, а сейчас, наверное, и вовсе полутора, несмотря на то, что мы относимся к числу там 6-8 крупнейших музеев мира, мы должны не только представлять собственное заключение на приобретаемые предметы, но и заключение сторонней организации, причем после того, как мы получаем разрешение от Министерства на приобретение этого предмета, мы должны представить еще одну экспертизу стороннего эксперта, которая подтверждает, что мы приобрели именно то, что собирались приобретать. Вот этот вот восхитительный закон, я не сомневаюсь в том, что его составители руководствовались лучшими намерениями, но в результате он совершенно неизбежно приводит к коррупции. Причем коррупция вообще понятие ведь довольно широкое. Мы иногда приобретаем предметы, найти на которые эксперта можно только в Эрмитаже. В западных странах экспертиза от музеев отделена. Музейщики не выступают в роли экспертов, дающих экспертизу. И не потому, что они не профессионалы, они в широком смысле этого слова все, безусловно, эксперты. Но экспертные заключения, поскольку они определяют цену предмета, они не выдаются музейщиками. При Лувре существует некая гильдия экспертов, которые называются экспертами Лувра, что свидетельствует об их статусе и об их уровне, которые выдают заключения, включая коммерческую составляющую. Эрмитаж на оценочную деятельность не лицензирован, как и все наши музеи. Наши приобретения – это, в сущности, не результат нашей оценки, а некое следствие договора между нами и покупателем. Это, конечно, эвфемизм, безусловно, потому что хотим мы или не хотим, но цену мы определяем. Но мы ее определяем как? Мы определяем ее по аналогам, которые мы черпаем в каталогах крупнейших аукционов и в нескольких базах данных, которые сейчас уже весьма широко распространены и весьма развиты. Вот мы пользуемся базой ArtNet. Эта база имеет американское происхождение, но учитывает продажи по всему миру. Но Эрмитаж при этом, естественно, руководствуется собственными интересами, собственными представлениями о ценности того или иного предмета, потому что вообще понятие ценности, оно такое довольно условное, потому что, видите ли, скажем, антиквары руководствуются одной шкалой цен. Они руководствуются ценами, основанными на покупательском спросе. А музейная ценность, она составляется из других показателей, и не то чтобы существует в параллельном мире по отношению к антикварным ценам, но далеко не всегда с ним пересекается, скажем так. Потому что, скажем, для музея сохранность, конечно, имеет большое значение, но она не определяет, например, в первую очередь способности повысить цену при продаже, что для музея, как вы понимаете, никакого значения не имеет. Мы приобретаем памятник прежде всего. Поэтому наши подходы, подходы антикваров и подходы музейщиков разнятся.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня мы в гостях у заведующего сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Виктора Файбисовича. Виктор Михайлович, так в чем же заключается коррупционная составляющая 44-го закона?
Я очень хорошо понимаю Министерство культуры, которому это правило спустило Минэкономразвитие. Министерство культуры, безусловно, заботится о том, чтобы в провинциальных музеях не приобретались не очень высокого класса вещи за какую-то завышенную цену. Это я могу понять, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, и это никоим образом не в укор нашим провинциальным коллегам, но совершенно очевидно, что их возможности для экспертной работы куда более ограничены, чем у музеев в крупных городах, и они отнюдь не так оснащены, скажем, просто техникой, как мы. Ведь у нас, например, в Эрмитаже и в Москве ни один предмет, я имею в виду, разумеется, такие музеи, как Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный исторический музей в Москве, или у нас Русский музей, и мы ничего не приобретаем без осуществления технико-технологической экспертизы, после которой составляется экспертное заключение хранителя, искусствоведа, который тот или иной предмет будет хранить и который эти фонды прекрасно знает. Но если говорить о наших провинциальных музеях, то они чаще всего лишены возможности осуществить эту технико-технологическую экспертизу, потому что вести на технико-технологическую экспертизу произведение, скажем, в Москву или в Петербург, откуда-нибудь из Сибири, например, это очень дорогое удовольствие. Я уж не говорю о том, что непонятно, за чей счет это должно делаться, потому что если эта вещь еще не приобретена, и если эту экспертизу надо сделать для того, чтобы ее приобрести, то кто же за нее платить будет? Государственный музей не имеет права вообще оплачивать транспортировку таких вещей, потому что это еще не государственный предмет. А убедить владельца в том, что он должен за свой счет отвезти это в Москву или Петербург для того, чтобы провести такую экспертизу, Я думаю, будет очень нелегко. Тем более, что далеко не всегда владельцы такого рода предметов просто имеют физическую возможность оплатить такую экспертизу. Поэтому, разумеется, для провинциальных музеев проблема, ну, хотя бы технико-технологической, не говорю об искусствоведческой экспертизе, а очень часто, ну, давайте себе представим, что, скажем, в каком-нибудь, опять-таки, пусть в Сибирском или Уральском музее приобретается произведение западноевропейского искусства. Где взять там специалистов по этому искусству, если музейные собрания этих музеев в отношении этих фондов крайне скудны? А крупным специалистом можно стать только тогда, когда имеешь дело с большим фондом тех или иных произведений. И поэтому встает вопрос об экспертизе. Так вот, для того, чтобы каким-то образом поставить заслон непрофессиональной экспертизе министерства, и я думаю, что Министерство экономического развития поставило законом получения второй сторонней экспертизы, а Министерство культуры это все применило к нашим возможностям. Применение оно нашло какое? Вот мы вынуждены обращаться постоянно друг к другу. То есть вот таких музеев, ну, четыре назовем. Ну, Государственный исторический музей, Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Русский музей, в котором хранятся произведения россики, то есть зарубежных художников, которые работали в России, и мы сами. И вот мы в результате вынуждены ходить по кругу, прося друг у друга эти самые заключения. Разумеется, никто из нас и не помышляет о коррупции, и эти заключения выдаются, в общем, без особого скрипа, хотя мы отвлекаемся, вне всякого сомнения, от главной и важной работы в поисках этих заключений и в выдаче заключений нашим коллегам. Но самое главное, что в сущности ведь это и есть коррупция, когда круг экспертов, которые выдают заключения, ограничивается тем самым кругом, где мы друг у друга берем эти заключения. Понимаете, они сегодня не дадут нам заключения, а завтра обратятся за заключением к нам. Я повторяю, это не означает, что хоть кто-нибудь из наших коллег кривит душой или сердцем, когда выдает это заключение, но в сущности мы оказались в системе круговой поруки, хотим мы этого или нет. Самое главное, как мне представляется, это ничего абсолютно не приносит с точки зрения антикоррупционной составляющей, кроме чудовищного отвлечения сил и средств, скажем, вот до последнего времени, сейчас, кажется, эта ситуация изменится, все заключения, которые мы получаем, должны выдаваться безденежно. И мы составляли договоры до последнего времени, когда мы получали вот это последнее третье заключение об оказании безвозмездных услуг. А вот как это понять? Мне тоже непонятно. Если мы обращаемся к кому-то за оказанием услуги, то надо полагать, что эта услуга должна быть платной.
Виктор Михайлович, в последнее время мы наблюдаем активизацию различных общественных организаций, требующих от Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел убирать с выставок музеев те или иные произведения, которые, по их мнению, оскорбляют чувства верующих, являются экстремистскими и так далее. Вы чувствуете давление этих людей?
Ну, в закупках наших это никак не отразилось, как и вы. Я тоже чувствую, что сгущаются такие, я бы сказал, средневековые тучи. В этом отношении, я думаю, что нам сомневаться в этом не приходится. Наступает какой-то сумеречный период, когда все ищут повода на кого-то обидеться и чем-то оскорбиться. Вы обратили внимание, что никто и никогда ничем не оскорблялся раньше? Я не очень верю в то, что кто-то очень сильно оскорбляется где-то за рубежом. Бывают такие тяжелые и скорбные эпохи, когда человечество, как говорил Герцен, из узких форм римского права отступает для того, чтобы шагнуть потом дальше в германское варварство. Вот у меня такое ощущение, что мы сейчас деятельным образом отступаем в германское варварство. Я надеюсь, что немцы не обидятся на то, что я говорю сейчас, потому что имею в виду совсем не нынешнее германское варварство. Но мне очень хочется верить в то, что это шаг назад для того, чтобы сделать два шага вперед. Но у меня нет ощущения, что такие периоды, не связанные с всеобщим озлоблением. А эта агрессия, это озлобление чувствуется сейчас, по-моему, всюду. Оно висит некой предгрозовой тучей. Ничего хорошего это, как мне представляется, и не предвещает, и ничем хорошим не является.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Мы были в гостях у заведующего сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Виктора Файбисовича. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.